Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В мире с восторгом встретили известие о подписании ядерного соглашения с Ираном. В чем важность этого документа? Конфликт вокруг правого сектора и контрабанды в Закарпатье продолжает разрастаться. Способны ли киевские власти взять под контроль вооруженные добровольческие батальоны? 75 лет назад в Прибалтике прошли выборы, создавшие условия для советской оккупации. Как в Литве, Латвии и Эстонии вспоминают события того времени сегодня? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 14 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Иран и представители шести мировых держав – Великобритании, Китая, Франции, Германии, России и Соединенных Штатов – на переговорах в Вене во вторник достигли окончательного соглашения по поводу будущего иранской ядерной программы. Тегеран ограничивает свои исследования в области ядерных технологий в обмен на заметное ослабление западных санкций, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
В Вене и многих западных столицах во вторник была заметна атмосфера настоящей эйфории в связи с долгожданным достижением соглашения с Ираном. Глава ведомства ЕС по внешней политике Федерико Могерини отметила, что оно стало результатом очень трудной работы.
Решение, принятое сегодня, касается не только иранской ядерной программы. Оно значит намного больше. Оно может открыть путь к новой главе в международных отношениях. Показать, что дипломатия, сотрудничество и совместные усилия способны преодолеть десятки лет напряжения и конфронтации. Я думаю, это знак надежды для всего мира.
Радостное настроение, безусловно, наблюдается сейчас и в Тегеране, хотя условия сделки с Западом там трактуют несколько иначе. Например, иранские СМИ заявляют, что отныне мир признал Иран членом клуба ядерных держав. Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф после окончания переговоров был сдержан.
Я верю, что это безусловно исторический момент. Мы, впрочем, подписали соглашение, которое ни одна из сторон не считает идеальным. Но это все, чего мы смогли добиться, и потому оно важное достижение для всех нас.
Подробности достигнутых договоренностей одним из первых рассказал президент США Барак Обама, выступивший в Белом доме со специальной речью по этому поводу.
Иран обязуется демонтировать две трети уже имеющихся у него центрифуг, механизмов, необходимых для производства высокообогащенного урана, пригодного для создания ядерного оружия, и поместить их в хранилище под постоянное международное наблюдение. В ближайшее десятилетие Тегеран не будет использовать свои современные центрифуги для обогащения урана. Кроме того, Иран избавится от 98% уже имеющегося у него запаса обогащенного урана. В настоящий момент этих запасов достаточно для изготовления 10 атомных бомб. В результате подписанного соглашения это количество обогащенного урана уменьшится до размера, достаточного для производства лишь одной боеголовки. Данные ограничения будут действовать в течение 15 лет. Также Иран согласился модифицировать активную зону своего ядерного реактора в Араке, чтобы он впредь не был способен производить оружейный плутоний. Отработанное топливо этого реактора будет вывезено за пределы страны. В ближайшие 15 лет Иран обязуется не строить ни одного нового реактора, работающего на тяжелой воде. И, разумеется, в ближайшие 10 лет Тегеран обязан терпеливо соблюдать все названные условия, прежде чем с него будет снят ряд санкций, в том числе 5-летние ограничения в области обычных вооружений и 8-летние в области баллистических ракет. Международные инспекторы получат свободный постоянный доступ ко всем иранским ядерным объектам. Я абсолютно убежден в том, что настоящие договоренности полностью соответствуют интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников. И поэтому я наложу вето на любое решение Конгресса, которое будет препятствовать его успешному воплощению в жизнь. История показывает, что Америка должна лидировать в мире не за счет своей мощи, а за счет своих принципов. Она говорит, что мы становимся сильнее не когда противостоим кому-то, а когда объединяем мир. После 2 лет переговоров Соединенные Штаты вместе с нашими международными партнерами добились того, к чему не привели десятилетия враждебности и недоверия. Всестороннего, долгосрочного соглашения с Ираном, которое предотвратит появление у этой страны ядерного оружия.
Соответствующим обращением к нации выступил президент Ирана Хасан Рухани, заявивший, что западные санкции против его страны никогда не были успешными, однако они, безусловно, оказали очень негативное воздействие на повседневную жизнь всех иранцев.
«Мы никогда ни у кого не просили милостыни, так же, как никогда и не ожидали, что кто-то что-то даст нам даром. Поэтому мы всегда знали, что лучший путь – это переговоры».
По поводу соглашения с Ираном высказался и министр иностранных дел России Сергей Лавров, быстро подхватив в своей речи смежную тему. По его словам, в свете изменившихся обстоятельств Москва теперь ждет от Вашингтона отмены американских планов по противоракетной обороне.
В апреле 2009 года, выступая в Праге, президент Обама сказал, что если удастся урегулировать иранскую ядерную программу, то задача создания европейского сегмента противоракетной обороны отпадет. Поэтому мы сегодня привлекли внимание наших американских коллег к этому факту. Будем ожидать реакции.
Самую негативную реакцию, как ожидалось, итоги переговоров в Вене вызвали в Израиле. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху назвал их ошибкой исторического масштаба.
Воинственная Исламская Республика Иран становится на верный путь, ведущий к обладанию ядерным оружием. Будут сняты многие ограничения, которые, как предполагалось, предотвратят такое развитие событий. Теперь Тегеран сорвал джекпот в казино, обрел золотую жилу в виде сотен миллиардов иностранных долларов, инвестиций, которые потекут к нему рекой и позволят ему продолжать свою политику агрессии и террора во всем регионе.
Заместитель же министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели назвала договоренности с Тегераном исторической капитуляцией Запада перед осью зла, возглавляемой Ираном. Александр Гостев, Радио Свобода.
Ядерная программа Ирана и достигнутое по этому поводу соглашение – тема сегодняшней программы моего коллеги Владимира Карамурзы «Грани времени». Слушайте в 21 час.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги вторника, 14 июля. Сегодня Верховная Рада Украины создала комиссию по вопросам расследования обстоятельств конфликта в Закарпатской области. События 11 и 12 июля в Мукачеве, вооруженный конфликтом правого сектора и местной милиции, остаются в центре внимания на всей Украине. С этим конфликтом в Закарпатье в МВД Украины связывают и происшедшие во вторник во Львове взрывы возле двух отделений милиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Верховная Рада 14 июня создала комиссию по вопросам расследования обстоятельств конфликта в Закарпатской области. Ее возглавил представитель парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Николай Паламарчук. По информации источников «Украинской правды» в правоохранительных органах, причиной противостояния, которое в итоге привело к смерти случайных людей и громкому скандалу, стали непростые отношения между депутатами Верховной Рады Михаилом Ланьем и еще одного из ключевых хозяев Закарпатья, главы партии «Единый центр» Виктора Балоги. Вместе с тем, один из лидеров «Единого центра», директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, называет недавнее событие в Мукачево прежде всего конфликтом между местным правым сектором и депутатом Михаилом Ланьем.
По сути, Виктор Балога не является участником этого конфликта. Не к нему приезжали на так называемую стрелку, не он приезжал на стрелку. Народный депутат, который замешан непосредственно в конфликте с правым сектором, он упоминал и Медведчука, и других известных закарпатцев. Ну, а если по сути, то понятно, конфликт контрабандный, такой криминально-коррупционный, но с политическим подтекстом, потому что в конфликте участвовали представители военно-политического движения, правый сектор. Использовалось тяжелое вооружение, привезенное из зоны АТО, из зоны военных действий. Затем этот конфликт контрабанды перерос в конфликт между государством и вот отдельным подразделением правого сектора. Конфликт по поводу силы. поскольку в стране сегодня мы видим опасность и тренды на приватизацию насилия, приватизацию оружия, оно растеклось по стране, и многие под брендом патриотизма и брендами политических партий часто используют либо грубое насилие, либо вооружение для решения коммерческих вопросов, отжима предпринимателей, крышевания и так далее. Поэтому конфликт перерос, вот, казалось бы, по поводу контрабанды между одним из народных депутатов Украины, местным жителем, и правым сектором, перерос конфликт между государством и военизированными политическими группировками, у которых есть искушение решать любой вопрос от коммерческого до политического вооруженным путем.
В 2003-м криминальные выборы мэра Мукачева стали своеобразным спусковым крючком для первого Майдана «Оранжевой революции». Какими, по вашему мнению, могут быть последствия недавних событий в этом закарпатском городе?
Но я не вижу, что одно из последствий этого конфликта будет нарастание каких-то внутренних дестабилизационных факторов. Как раз вот этот конфликт показал слабость правого сектора. И он является каким-то эхом войны, или эхом революции, эхом войны, эхом романтики, романтического периода украинской истории последних полтора года. Показал, с одной стороны, слабость государства, которое пока еще не восстановило монополию на силу, и слабость государства с точки зрения разного рода контрабандных схем, и не только в Закарпатье, а это же и Одесса, это же и зона АТО, но показал и моральную слабость, политическую, мобилизационную слабость правого сектора. Моральная слабость заключается в том, что правый сектор не та патриотическая группа, которая там отстаивает интересы Украины, а просто занимается банальным крышеванием контрабанды, и никакие тут патриотические заслуги, патриотические бренды не помогут. Второе, что политические возможности правого сектора оказались очень слабыми. Да, был брошен клич на мобилизации в регионах Украины, но 150 человек, это значит, политической силы как таковой и нет. Есть образ силы, есть медийная картинка, есть медийные фейки, но давно уже правый сектор – это разного рода группки, над которыми серьезного влияния руководство господин Ярош не имеет.
Во вторник утром во Львове прогремели взрывы около двух отделений милиции. В МВД Украины связывают эти взрывы с событиями в Закарпатье.
Надо дождаться выводов экспертов и прочее, но я понимаю, что в ситуации гиперполитизированности, эмоционального накала, такие выводы будут неизбежны. Но это не значит, что они реальны. Склонность нынешнего общественного сознания, нынешнего информационно-медийного контекста, в котором живут и силовики, и соответствующие компетентные органы, таковы, что подталкивают вот такого рода выводом. Но я бы не спешил. Это все-таки следствие вот того эмоционального накала и ожиданий разного рода дестабилизационных вторжений, диверсий, нежели, возможно, сам этот факт. В этом могут быть и криминальные разборки, обычные криминальные разборки.
Говорил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Закарпатье – самый западный пограничный район Украины. Эта область известна своими контрабандными маршрутами. О ситуации в Мукачеве и в Закарпатье в целом я беседую с журналистом Ириной Брезой, корреспондентом украинской службы «Радио Свобода» в Закарпатской области.
Люди переживают, во-первых, чтобы не закрыли границы, потому что у многих связаны и поездки за границу, и летний период, и бизнес есть за границей. Боятся, чтобы не было войны, чтобы конфликт решился мирным путем. Какие причины, на их, по их мнению, этого конфликта? Это, во-первых, действительно переделение контрабандных путей. И, как говорят жители Ужгорода и Мукачева, замешаны здесь все. То есть и депутат, к которому пришел правый сектор, и, возможно, правый сектор, который в тот же момент, возможно, отставил чьи-то интересы других людей. Говорят, что замешаны деньги, власть, потому что Закарпатье всегда жило и с мелкой контрабандой, и с крупной контрабандой. Конечно, громких каких-то дел открыто не было, но все это как бы знают, но законным путем доказать не могут.
Правый сектор – это местный ваш правый сектор? Там есть какой-то батальон в Ужгороде или в Мукачеве правого сектора? Или это чужой правый сектор, который пришел откуда-то к вам?
Это местный правый сектор. Это подтвердил и руководитель правого сектора Закарпатья. Первые два бойцы, которых отправили на лечение, которые вышли из окружения, тоже закарпатцы. Об этом говорил и начальник областного управления здравоохранения. И он назвать не может пока что, но гарантирует, что это местные жители.
Они пользуются какой-то популярностью, уважением среди обычных жителей или к ним относятся с опаской?
Нет, к ним не относятся с опаской. Они принимали участие и в событиях, когда происходил Майдан в Киеве, здесь на месте тоже происходило не такого, конечно, количества и силы Майдана. Сектор принимал участие и имел поддержку местного населения.
Какую роль во всем этом играет или может играть Виктор Балога, бывший министр, нынешний депутат? Говорят, что ваш край – это чуть ли не его вотчина, что он договорился с Порошенко о том, что за поддержку Порошенко на выборах минувшего года он получит некоторые права, в том числе и на те операции, о которых только сейчас вы это говорили.
Да, так говорят, и под этим есть основания говорить, что это как бы вотчина Балоги, потому что у него здесь бизнес в разных направлениях. Некоторые СМИ утверждают, что он тоже причастен к контрабандным делам. Неоднократно он выигрывал выборы, и не только он, а и члены его семьи. Сейчас двое его братьев и один двоюродный брат, народные депутаты Верховной Рады Украины. То есть основания говорить о том, что он получил поддержку от Порошенко. В принципе, он заявлял на предыдущих выборах, что он поддерживает президента, были какие-то договоренности.
В прежние времена при Януковиче позиции каких партий у вас в области были наиболее сильными?
Партия регионов и Единый центр Балоги. Они были слегка в конфронтации, но на Закарпатье нет такого, чтобы политики были в большой оппозиции друг к другу, потому что их объединяют снова бизнес-интересы, какие-то дела, договоренности и так дальше. Почему партия регионов, как говорят наши эксперты всегда, за результатами очередных выборов, закарпатцы всегда уважали власть. Если власть партия регионов, это отображается на волеизъявлении на выборах, например. Потому на последних выборах, даже предпоследних, у нас было половина на половину. Половина избирателей поддержали как раз политическую партию Виктора Балоги, половина поддержала регионалов.
А вот эта вторая сторона конфликта, Михаил Ланьо, это чей человек? Он самостоятельный? Он из лагеря Балоги или он из его противников?
До некоторого времени, до 2000-х годов, как пишут некоторые СМИ, этот народный депутат возглавлял сильные в области криминальные группирования, и говорят, что оно имело отношение к наркоиндустрии. Также есть информация о том, что он был судим, но он также пребывал и в партии Балоги, потом перешел к регионалам.
И отношения между ними в последнее время не ладились?
Да, отношения не ладились. В прошлом году была информация о каком-то конфликте между Ланьем и Балогой. Тогда охрана Ланьо где-то остановила Балогу, который подъезжал к Закарпатью, и у них возник конфликт.
Областное начальство у вас поменялось после смены власти в Киеве или остались те же люди?
Областное начальство поменялось. Сейчас они все представляют интересы как раз единого центра партии Виктора Балоги. Частично всегда представители власти были от единого центра.
Насколько я понимаю, у вас в области нет очень уж крупных такого национального значения в большом количестве промышленных предприятий. Область живет туризмом, живет вот этим мелким бизнесом, и в том числе вот этим полукриминальным, тихим, серым бизнесом, связанным с мелкой или крупной контрабандой через все границы, которые есть. Это и Польша, и Словакия, и Венгрия, и Румыния. Насколько сильным может для жителей области оказаться вот эта встряска, связанная с тем, что сейчас поменяли начальство таможни, очевидно, сейчас повышенное внимание к вашему тихому краю будет отовсюду?
В разговорах с населением такого ощущения, что кардинально что-то поменяется, нет, потому что даже при смене руководства периодическом таможни или пограничников, все равно через некоторое время все утрясается и дела продолжаются в том же направлении. Возможно, будет некоторое время такая напряженная ситуация. Но я думаю, если не будет кардинальных каких-то изменений сверху, то у нас продолжится мелкая контрабанда и крупная.
Украина готовится к подписанию соглашения об отмене виз с Европейским Союзом. Сейчас все эти несчастливые события, конечно, ставят под вопрос, это всяческий вопрос. Но верно я понимаю, что для вашей области это не очень важно. У всех, кому надо, есть старые паспорта.
Закарпатцы ждут безвизового режима, потому что все-таки не у всех есть такая свободная возможность перемещаться за границу. Но у большинства, да, это и работа за границей работает, и легально, и нелегально. легально, и возможности приграничной зоны позволяют легко пересекать границу и уже там через полчаса быть в Венгрии или в Словакии.
Что изменилось в жизни Мукачева и, может быть, Ужгорода, все-таки недалеко, небольшое расстояние между вашими городами, после минувшей субботы-воскресенья? Какие-то усиленные посты милиции, безопасность повышенная или внешне ничто не напоминает о том, что произошли эти вот неприятные события?
Усиленная безопасность есть. Дорога Киев-Чоп, трасса международного значения, которая проходит через Мукачево, она перекрыта еще частично. Те, кто хотят попасть в Мукачево с Ужгорода или наоборот с Львовской стороны, они объезжают другими дорогами. Вот усиленный контроль на перевалах области. Некоторые пристальные внимание в Мукачеве к объектам муниципального значения. Там водоканал, электрические станции и так дальше. Отменены некоторые массовые мероприятия в городе.
О ситуации в Закарпатье рассказывала журналист из Ужгорода Ирина Бреза. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 14 июля. Сегодня Конституционный суд России провозгласил постановление по вопросу законности исполнения решения Европейского суда по правам человека в России, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Вопрос Конституционному суду задали 93 депутата Госдумы, которые поставили под сомнение целый ряд законодательных норм, по их мнению, не соответствующих российской Конституции, поскольку они обязывают суды и иные государственные органы безусловно выполнять решения Европейского суда по правам человека – даже вопреки российскому основному закону. По мнению авторов запроса, когда решение ЕСПЧ противоречит российской конституции, правоприменитель оказывается в безвыходном положении. В запросе указан целый ряд законодательных норм. Некоторые положения федерального закона о ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней, Кодекса административного судопроизводства и федерального закона о международных договорах Российской Федерации. Депутаты предлагали признать их несоответствующими Конституции. Их позицию поддержали многие, в том числе председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишес.
Статья 15 Конституции Российской Федерации устанавливает, что не могут применяться нормативные правовые акты, затрагивающие права человека, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Согласно правовой позиции Конституционного суда, конституционная обязанность Российской Федерации рассматривать заключенные ею международные договоры в качестве составной части своей правовой системы, применительно к международным договорам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина, и устанавливающим при этом иные правила, чем предусмотренные законом, с необходимостью предполагает их официальное опубликование. В противном случае стремление государства любой ценой соблюсти обязательства в отношении с другими государствами может приводить к нарушению прав и свобод человека и гражданина. Решения ЕСПЧ, которые не имеют официального перевода, и официально не опубликованы, не могут иметь обязательной силы.
Конституционный суд не был столь категоричен. В своем постановлении он прежде всего напомнил, что участие Российской Федерации в международном договоре не означает отказа от государственного суверенитета. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и основанные на ней правовые позиции ЕСПЧ не могут отменять приоритет Конституции, которая имеет высшую юридическую силу. В постановлении сказано также, что в основе как Российской Конституции, так и Европейской конвенции лежат одинаковые базовые ценности, и если между Российской Конституцией и Европейской Конвенцией и возникают противоречия, то только на уровне толкования, трактовки, которую ЕСПЧ дает тем или иным положениям Европейской Конвенции. Эта трактовка может расходиться с Российской Конституцией, и в этом случае решить проблему может только Конституционный суд, говорит заместитель председателя Конституционного суда Сергей Маврин.
Как сказано в постановлении, по каждому решение Европейского суда, когда возникает сомнение, в том случае, если это дело разрешается в суде общем юрисдикции или в арбитражном суде, Конституционный суд может обратиться, соответственно, в суд общей юрисдикции или арбитражный суд. Если же сомнение возникает вне связи с разрешением конкретного дела, то соответствующим запросом может обратиться как президент, так и правительство Российской Федерации. Мы привели примеры из практики таких весьма уважаемых конституционных судов западноевропейских стран, как Федеральный конституционный суд Германии, как суд Австрийской республики, как суд Итальянской республики, которые один в один имели те же самые проблемы, которые преодолевали тем же самым способом.
Все-таки Конституционный суд не ответил прямо на вопрос, кто главнее, ЕСПЧ или Конституция. Насколько велика степень компромисса для того, чтобы остаться в системе?
Граница, так сказать, предел возможного компромисса – это Конституция Российской Федерации. Компромисс достижим только в той мере, в какой решение Конституционного суда и соответствующие решения государственных органов не нарушают положение Конституции. В том случае, когда угроза или реальность нарушения совершенно очевидна, ну тогда Конституционный суд просто не имеет возможности принимать решения, противоречащие Конституции.
Но все зависит от толкования.
Мы говорим о конфликте толкования, а не о конфликте Конституции и Европейской конвенции. Европейская конвенция вместе с решениями Европейского суда по Конституции Российской Федерации включается в правовую систему. А в соответствии с частью 1 статьи 15 той же самой Конституции, абсолютным юридическим верховенством, абсолютно юридической силой на территории нашей страны обладает Конституция, в правовую систему которой включена конвенция и решение Европейского суда. Естественно, что если они включены в эту систему и должны подчиняться высшей юридической силе нашей Конституции, то кто, как не Конституционный суд, определяет, конституционно это или нет.
Адвокат Сергей Голубок видит серьезные положительные стороны постановления Конституционного суда.
Важно то, что Конституционный суд подтвердил, что положение Конституции России должны толковаться таким образом, чтобы в максимальной степени обеспечивалось соответствие положений международных договоров о защите прав человека, в том числе Европейской конвенции, и Конституции. Ведь в конечном счете и Конституция, и международное право защищают одни и те же базовые ценности. И поэтому, по-хорошему, конфликтов, толкования, коллизий возникать не должно.
Коллизии, по мнению адвоката, придумываются заинтересованными сторонами. Как вы считаете, Сергей, похоже, что Конституционный суд сказал, исполнять решение ЕСПЧ нужно, но если очень хочется, то в некоторых случаях можно и не исполнять?
Похоже. Это точно так же похоже на недавнее решение Конституционного суда о досрочных выборах Государственной Думы. Нельзя, но если очень хочется, то можно. На практике это означает, что в тех случаях, когда будет очень хотеться, будут инициировать разбирательство в Конституционном суде по конкретному делу в ЕСПЧ и добиваться решения Конституционного суда о том, что можно не исполнять. Реально, как были проблемы с исполнением, как ограничивалось исполнение выплаты компенсации по 99% дел, так и останется, где компенсация очень большая, попробуют ее не выплачивать, в том числе и со ссылкой на решение Конституционного суда. Но по массе дел, где компенсация исчисляется не миллиардами евро, а десятками тысяч евро, будут выплачивать компенсации, но никаких мер, направленных на то, чтобы случаи нарушения конвенции расследовались и, самое главное, изменялось законодательство и практика для того, чтобы эти нарушения не повторились в будущем, этого так и не будут делать.
Сергей Голубок не исключает также, что за постановлением Конституционного суда с очевидностью просматриваются тени крупных дел, например, дело ЮКОСа. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 14 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. 75 лет назад в Прибалтике прошли выборы, создавшие условия для советской оккупации. Как в Литве, Латвии и Эстонии вспоминают события того времени сегодня. Эксперты уточняют, за какие высказывания в интернете, согласно российскому законодательству, можно угодить под суд. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 14 июля, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Иран и представители шести мировых держав на переговорах в Вене достигли окончательного соглашения по поводу будущего иранской программы. Коллегия присяжных Московского городского суда единодушно признала предполагаемого организатора боевой организации русских националистов Илью Горячева виновным во всех инкриминируемых ему деяниях. Служба безопасности Украины задержала двух бойцов запрещенной в России националистической организации «Правый сектор», причастных к перестрелке в Мукачеве Закарпатской области. Следственный департамент МВД не нашел нарушений в действиях полиции во время погрома офиса сводной мобильной группы Комитета против пыток в Грозном. Московская городская дума отказала в установке мемориала на месте убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 14 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня исполняется 75 лет с того дня, как в Латвии, Литве и Эстонии одновременно прошли парламентские выборы, изменившие судьбу этих стран. Победу на голосовании одержали просоветские силы, и через несколько дней новоизбранные парламенты обратились к Москве с просьбой о принятии прибалтийских стран в состав Советского Союза в качестве союзных республик. О том, как происходило присоединение Латвии, радио «Свобода» рассказал Алекс Григорьев. Это журналист и политолог, родом из семьи, многие члены которой в 40-м году придерживались просоветских взглядов, но позднее изменили свое мнение. С Алексом Григорьевсом беседовал обозреватель «Радио Свободы» Ярослав Шимов.
Наша семья была красной достаточно. Мой дедушка был социал-демократом, не становился большевиком и оставался социал-демократом до того момента, пока партии были запрещены в Латвии. Это произошло после переворота 15 мая 1934 года. И вообще обстановка в Латвии в большой степени являлись результатом этого переворота, поскольку самой крупной, самой сильной партией в это время была как раз социал-демократическая, ну, из тех, которые были против переворота. И оказалось, что они ничего не смогли противопоставить перевороту. Переворот, собственно, был достаточно мягкий. Премьер-министр Карлис Улманис, вообще его роль такая как бы неоднозначная в истории Латвии, распустил Сейм. Оппозиционные депутаты были интернированы, объявил о том, что часть Конституции, относящаяся к выборам и к Сейму, ее действие приостанавливается, но остальное все продолжает действовать.
То есть это не была какая-то тоталитарная, почти фашистская диктатура?
Нет, абсолютно нет. Фактически был один студент, который во время допроса выбросился из окна. Это была единственная жертва всего этого переворота и всего режима.
А какие были потом отношения у этого режима с Советским Союзом? Вот перемещаемся ближе к 40-му.
Отношения были, я бы сказал, осторожные, но достаточно ровные. И одновременно существовала огромная сеть в Латвии различных советских агентов. В том числе сама коммунистическая партия подпольная. Вот, например, моя тетя была членом этой коммунистической партии, поскольку она раньше была социал-демократом, но убедившись, что социал-демократия ничего не смогла противопоставить перевороту, так сказать, была завербована присланным из Москвы агентом. Соответственно, это же были и те люди, которые потом приветствовали установление советской власти.
По состоянию на 40-й год, вот с июня уже присутствовали базы, присутствовали советские войска на этой территории. В этих условиях проводятся как раз вот 14 июля выборы. Вот по воспоминаниям и ваших родственников, и других людей, как это проходило? Было ясно, что это спектакль, что это все сфабриковано? Или люди действительно верили, что большинство населения проголосовало за просоветские силы?
В 1939 году ввели войска первые. То есть практически сразу же после раздела Польши Советский Союз, опять-таки через угрозы, добился согласия латвийского правительства на размещение баз. По-моему, этих баз было 3. Менспилс, Лепая и Рига. Наша семья знает об этих базах очень хорошо, поскольку офицеры-летчики, по-моему, или 2 семьи, или 1, вообще квартировались в доме нашей семьи в Менспилс.
И какие были отношения?
Отношения были хорошие, так же, как потом с немцами, которые также жили в нашем доме. Массовое введение советских войск состоялось 17 июня 40-го года. Собственно, вот этот день и отмечается у нас, День черных лент. Это день оккупации Советским Союзом. Из всех трех балтийских стран Латвия единственная приняла полностью условия вот этого ультиматума советского. Пустить войска и поменять правительство. То есть в правительство ввести, так сказать, людей, которых, скажут, назовет Советский Союз. И поэтому была какая-то ситуация как бы формального двоевластия. Президент оставался у власти и оставался в своем дворце Ульманис. И это продолжалось до фактического объявления присоединения к Советскому Союзу. Выборы проводились по латвийскому закону, в который были внесены изменения. И они фактически препятствовали созданию других списков. Выборы проводятся по партийным спискам в Латвии. И сейчас, собственно, почти тому же самому закону. Благодаря этим изменениям стало практически невозможным создание другого списка, кроме официально вот этого блока трудящихся и коммунистов. Можно было голосовать за или против. И, конечно, распространялись слухи, что все это отслеживается, что все это как бы можно увидеть. И люди опускали этот бюллетень и не голосовали против. Хотя 27 чем-то тысяч проголосовали против.
Когда утверждается о добровольности, говорится о добровольности присоединения балтийских стран, это откровенная, так сказать, ложь? Это часто аргументируется тем, что тогдашним законам это соответствовало?
Нет, это откровенная ложь. Сначала была оккупация, да, то есть вот это 17 июня. Оккупация была под угрозой применения сил. Президент в это верил. И он счел, что будет как бы меньшим злом пустить советские войска. А угроза применения силы равняется применению силы. Это агрессия даже по определению Лиги наций. Мы знаем, что Советский Союз, конечно, был исключен уже к этому времени из Лиги наций за агрессию против Финляндии. Но по международному законодательству это является агрессией. Моя мама рассказывала, как она это увидела вообще, что это добровольное присоединение. Она говорит, какое добровольное присоединение? Я шла на работу, на улице стоял танк. В том, что это было добровольным присоединением, конечно, ни у кого никаких иллюзий не было. Даже у тех, кто приветствовал. Маврик Вульфсон, тоже член Компартии, как бы член кадра Компартии, а позже историк, а позже один из как бы идеологов восстановления независимости Латвии. Вот он говорил, как, так сказать, не было насильства. Я же сам эти танки целовал. Вот были люди, которые целовали танки, были люди, которые как бы от них прятались. С большой тревогой смотрели в будущее. Вот достаточно скоро люди начали понимать, что происходит. Ну, как говорит моя тетя, которая тоже была в том самом, они говорят так, но мы же не знали, как это будет. То есть, во-первых, никто не знал и никто не говорил о том, что независимость Латвии будет ликвидирована. А во-вторых, никто не знал, что будет такой террор. В-третьих, не знали, что сюда пришлют в массовом порядке россиян.
О событиях 40-го года в Латвии рассказывал рижский гражданский активист, историк Алекс Григорьевс. О том, как Советскому Союзу 75 лет назад присоединяли Литву, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Вот хроника событий лета 1940 года в Литве. 14 июня СССР направляет республике ультиматум с требованием сменить правительство и открыть границу. 15 июня правительство условия ультиматума принимает, и Красная Армия входит в Литву. Президент Антанас Сметона бежит в Германию. 1 июля новое литовское правительство Юстаса Палеckisa объявляет о проведении через две недели выборов в парламент Народный Сейм Литвы. Местная компартия, тогда это 1500 человек, выходит из подполья. Кандидаты на выборы отбирались в соответствии с квотой. Кроме Союза трудового народа, никакие другие организации не были допущены. На одно место претендовал только один кандидат. 11 и 12 июля советские власти проводят аресты деятелей предыдущего правительства и депортируют некоторых из них, несмотря на то, что Литва тогда еще формально была независимым государством. 14 и 15 июля. Выборы. Каждому избирателю после голосования ставят штамп в паспорте. Результаты объявляются еще до закрытия избирательных участков. Согласно им, явка 95%. Союз трудового народа получает 99% голосов. Большинство документов уничтожаются вскоре после выборов. Сохранившиеся показывают, явка действительно была высокой, но очень многие бюллетени были признаны недействительными, потому что избиратели их уносили, повреждали, оставляли пустыми или портили антисоветскими лозунгами. Новый парламент Литвы, избранный таким способом, созывается 21 июля и единогласно голосует за присоединение к СССР. 3 августа 1940 года Литва становится 14-й республикой Советского Союза. Могли ли в тогдашней Европе маленькие страны строить собственную судьбу? Говорит депутат Европарламента в свое время первый руководитель независимой Литвы Витаутас Ландсбергис.
Судьба балтийских стран не была в их собственных руках. Захват их готовился заранее. Советские генштабы печатали военные карты уже в 1938-1939 году, на которых наши страны обозначались как Литовская ССР, Латвийская, Эстонская, наперед, чтобы потом не перепечатывать. по этим картам готовить все передвижения войск. Как сильные мира всего распоряжаются соседями. Пакт Молотова-Риббентропа, которого Гельмут Коль назвал чертовским пактом. Это был дележ народа и их территории. Прежде всего, Литва оставлена Германии, а Латвия, Эстония и Финляндия для Советского Союза. Но потом они переиграли, поменяли за спинами, конечно, нашими, Литву, которая перешла в будущее владение Сталина, на польские области, хотя балтийские страны пытались как-то отговариваться. Советы были откровенны, и Молотов сказал эстонскому министру иностранных дел абсолютно просто: «Нам нужен выход в Балтийское море. Не вынуждайте нас применить силу». Сталин обыгрывал еще карту восточных областей вследствие польского вторжения. 19 лет были отделены. Литва всегда мечтала получить обратно собственную историческую столицу – Вильнюс. Так что тут был дополнительный соблазн. Хотя, когда Гитлер предложил выступить против Польши, Литва отказалась.
Продолжает историк Альгимантас Каспаровичус.
Я бы не сказал, что позиция Литвы в те годы была абсолютно пассивной. Но после того, как вся геополитическая картина Центральной и Западной Европы разрушилась, вот тогда разрушилась и литовская государственность. Германия начала свою военную кампанию в середине 40-го года, когда уже пала Голландия, Бельгия, когда пал Париж, на следующий день пала Литва. Вообще, геополитическое влияние Франции на стабильность Европы в те годы было очень существенно, и, по сути, все новые государственные образования, которые возникли после Первой мировой войны, держались только с политического мира, который был достигнут в 1919 году на Парижской мирной конференции. Пока эта система работала, была и литовская государственность. Система разрушилась, исчезла и Литва.
И вновь вопрос к профессору Ландсбергису. Прокомментируйте мнение некоторых историков, в частности, из России, что СССР был вынужден присоединить Прибалтийские республики, потому что в противном случае они бы воевали против Москвы на стороне Гитлера.
Можно всегда что-нибудь придумать в оправдание агрессии. То же самое было с Финляндией. Напали под предлогом, что она нападает на Советский Союз. Но Финляндия не была руководима сумасшедшими. Ну вот так обвиняли, недружественно вооружается. Поэтому надо изменить строй на первом захваченном куске. Там объявили Финляндскую Народную Советскую Республику. Иначе бы финны напали на Ленинград или еще куда-то. Говорить можно что угодно.
Член Европарламента Витутас Ландсбергис. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. За какие высказывания в интернете можно угодить в суд? Открытая лекция под названием «Лайки, перепосты и твиты. Что такое антиэкстремистское законодательство и как его не нарушать?» проходит во вторник вечером в фонде «Мемориал» в Москве. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Дарья Чеханацких.
Как правило, с юридической точки зрения речь идет об экстремистской 282 статье Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и о 280 статье кодекса «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Максимальное наказание по обеим статьям – 5 лет тюрьмы. Информационно-аналитический центр «Сова» регулярно с 2008 года мониторит то, как в России используется антиэкстремистское законодательство. В отчете центра за июнь в перечне наиболее показательных событий в сфере неправомерного применения антиэкстремистского законодательства говорится об уголовных делах кубанских активистов Дарьи Полюдовой и Сергея Титаренко. Полюдову, в частности, обвиняют в публичных призывах к экстремизму за перепосты в социальной сети ВКонтакте по поводу прошлогоднего марша за федерализацию Кубани. Титаренко предъявлены обвинения по аналогичной статье, но за перепост записи о том, что замглавы Днепропетровской администрации Борис Филатов якобы предлагают вознаграждение за устранение российского президента. Кроме этих двух дел, центр «Сова» пишет о деле татарского активиста Рафиса Кашапова, суд над которым сейчас проходит в Набережных Челнах. Ему предъявлены обвинения в разжигании ненависти и вражды против сложной группы лиц, где есть русские, президент России, оккупационные власти полуострова. за три текста, негативно оценивающих действия России по отношению к Украине, размещенные в соцсетях, и один перепост фотоколлажа. Все трое активистов внесены в список политических заключенных правозащитного центра «Мемориал». Информация, связанная с событиями на Украине, все чаще становится поводом для привлечения активистов по экстремистским статьям. В марте этого года активистка Елизавета Красикова была оштрафована на 100 тысяч рублей Ивановским судом за перепост видеозаписи «Обращение украинцев к народам России». В Челябинске против активиста отделения партии «Демократический выбор» Константина Жаринова также было возбуждено уголовное дело за перепост видеозаписи организации «Правый сектор», признанной в России экстремистской. Сам Жаринов говорил, что опубликовал записи из научного интереса. Он политолог. Осенью 2014 года дело дошло до суда, но было отправлено прокуратурой на доследование. В июле этого года поэт и учитель из Орловской области Александр Бывшев был приговорен к 300 часам общественных работ за стихотворение «Украинским патриотам», в котором он осудил действия России по отношению к Украине. Во вторник в здании фонда «Мемориал» тему того, как не нарушать антиэкстремистское законодательство в интернете, обсуждают на открытой лекции директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский и адвокат организации «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.
За последнее время очень много возбуждено было административных дел, доходило до уголовных. По поводу как раз лайков, перепостов, репостов в социальных сетях. Мы считаем, что это будет только сейчас нарастать, поэтому хотим рассказать о тех действиях, которые необходимо предпринимать, чтобы обезопасить себя от таких ситуаций.
Считаете ли вы, что действующий закон действительно способен противостоять интернет-экстремизму?
Это уже какая-то перестраховка наших властей и даже, может быть, некоторая боязнь всего общества, ограждение от народа и людей, поэтому чрезмерная какая-то деятельность, направленная против людей, образно говоря, если не подразделять ни на какие категории, потому что совершенно безобидные лайки, перепосты могут привести вот к таким пагубным последствиям.
Какие меры могли бы способствовать борьбе с экстремизмом в интернете?
Я сама являюсь активным пользователем социальных сетей, в частности Facebook. У меня очень много там друзей и подписчиков. Я не могу сказать, что сейчас какое-то засилие постов, репостов и так далее, которые каким-либо образом могут возбудить ненависть, вражду, там какие-то способствовать экстремистской деятельности. И я думаю, что с этим вполне способна бороться наша власть, если это действительно носит какую-то угрозу. Общение в соцсетях, высказывание личного мнения, перепосты, тем более, что, скажем так, авторы этих перепостов не являются авторами самих статей. Я не могу сказать, что именно общение в соцсетях является какой-то там угрозой национальной безопасности и так далее. У нас все имеют право высказывать свое личное мнение. Вопрос в том, что как высказывают, каким тоном, призываешь ли ты к чему-либо, либо просто высказываешь свое мнение. И мы будем обсуждать эту тему и вырабатывать какие-то решения. В каком русле, если вы хотите выразить все-таки свое мнение, если вы считаете, что ваше мнение важно для тех, кто вас читает, либо вы наоборот считаете, что чье-то мнение важно для тех, кто вас читает, опять же, чтобы сделать перепост этой статьи, то, конечно, мы будем обращать внимание на то, чтобы это содержание никоим образом не могло привести к тому, чтобы власти подумали, что это не ваше мнение, а какая-то деятельность, которая может подпасть под понятие экстремистской.
А что же с чужими записями на своей странице? Можно ли подвергнуться преследованию, если при размещении чужого мнения пользователь все-таки указал, что он с ним не согласен?
Можно все равно, потому что их не интересует твое отношение к этому перепосту. Их интересует сам факт перепоста. То есть, если ты сделал перепост, неважно, как ты к нему относишься, но это может являться основанием для того, чтобы можно было говорить, что это призывы к экстремистской деятельности там или возбуждение ненависти, либо вражды и так далее.
Чем антиэкстремистское судопроизводство в крупных городах отличается от подобной практики в регионах?
Речь идет о личностях. Как практика показывает, чаще всего это либо очень активные в социальном плане, да, в социальных сетях люди, либо наоборот те, которые совершенно незаметные. Ситуация такова на настоящий момент. Если это лица совершенно незаметные какие-то, да, то это чаще всего происходит в регионах, где надо просто показать, что органы наши работают и в этом направлении. А в крупных мегаполисах это речь идет именно о тех, которые очень активно общаются в социальных сетях и очень активно выражают свое собственное мнение.
Полагает адвокат Ирина Бирюкова. По официальным данным МВД, за прошедший год зарегистрированных нарушений закона в области экстремизма в интернете стало больше на 39%. К ответственности было привлечено более 1000 человек. Дарья Чеханасских, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Более 3 миллионов просмотров за сутки собрал видеоролик группы молодых людей, чей проект называется «Чебураша ТВ». Молодые люди взялись за руки и прогулялись по самому центру Москвы, снимая реакцию прохожих. Это не первый социальный сюжет команды российских пранкеров. Начали они с документального видео об отношении россиян к беженцам из Украины. Автор проекта Артем Французов, 21-летний студент-рекламщик. Были также эксперименты об отношении россиян к инвалидам, ветеранам, к агрессии и насилию. Идея провести эксперимент об отношении москвичей к ЛГБТ-сообществу пришла сразу после того, как в США легализовали однополые браки. Замечали пару только мужчины, женщины почти не обращали внимания. Реакция же мужчин была не просто негативной, но агрессивной, рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Артем Французов, который снялся в этом ролике.
У нас были подозрения, что будут неадекватные реакции, что у нас много людей, нетерпимых, но мы как-то не особо об этом заморачивались. Мы неделю подготавливались, думали, в каком формате все это реализовать. Решили, собственно, устроить такой формат прогулки часовой.
У вас удивил вообще результат такой или вы ожидали такой
реакции? Честно говоря, да, я удивился. Я думал, что я максимум буду идти с Женей, и будут какие-то косые взгляды, может быть, фырканье. Про физический контакт я вообще молчу. То есть я не думал, что такое возможно, что людей настолько сильно волнует, чем занимаются другие люди. То есть мы, как мне показалось, делали это не крича, не вульгарно это выглядело. Мы просто шли за руку. Мы начинали с пранков, то есть... И мы никогда не ставили себе рамок, то есть мы понимали, что мы будем миксовать контент. Если мы как-то хотим поугарать, то мы угораем и снимаем это на видео. Если мы... Социальные эксперименты — это такая интересная тема, и мы не могли ее не коснуться. То есть вот у нас есть ролики про инвалидов, у нас есть ролики про безопасность на московских вокзалах. То есть если у нас есть возможность поднимать какие-то темы, давать их народу на обсуждение, вызывать какой-то резонанс, то почему бы этого не делать? Социальные эксперименты — это интересная тема, которую нравится смотреть людям, которая вызывает обсуждение.
Но первый ваш ролик «Социальный эксперимент» был именно про отношение к украинцам в России.
Мы подходили к людям, мы приехали в Донбасс и просили какой-то помощи. В основном адекватно, то есть были какие-то индивидуумы, которые говорили, что валите к себе, здесь вам не место, но в основном люди помогали, то есть реально мы за буквально пару дней съемок мы снимали, если бы мы деньги оставляли себе, то там получилось бы приличная сумма, люди помогали и едой, и деньгами, и один парень даже предложил говорить, я тебе не могу сейчас дать денег, но я работаю в сфере промоушена, я могу предложить тебе какую-то работу временную.
Какой самый неприятный эксперимент все-таки? Что больше всего вас поразило? Год уже занимаетесь этим, 7 месяцев?
Мы снимали ролик, называется он «Проверка на честность». Мы вставали в очередь к банкомату. В этой очереди было 2 наших человека. Один человек снимал деньги из банкомата, за ним шел в очереди незнакомец, и за незнакомцем стоял наш человек, опять же. В какой-то момент, когда... вы знаете, что банкоматы имеют такую функцию, они сначала выдают карту, а потом уже деньги. Якобы в тот момент, когда выезжает карта, человеку звонит телефон, нашему. И он, заговариваясь, забывает деньги. То есть он берет карту, говорит, все, я бегу к тебе, и убегает. Получается, выезжают деньги, и подходит незнакомый человек. И у него ситуация такая, либо остановить парня, который убежал, и сказать, чувак, ты забыл деньги, либо забрать себе. Еще на подстраховке как раз-таки стоял наш человек за ним и подначивал его, говорит, давай распилим, давай не надо ему сообщать, убежал, фиг с ним. И первая же реакция, парень забрал деньги и сразу ушел. То есть он стоял в очереди к банкомату, но он передумал снимать, он просто вытащил деньги, ушел, и когда мы его догнали, попросили вернуть, он такой, ладно, забрал наши 3000, отдал 2, мы говорим, вообще там было 3. Он оборачивается и такой, да подавитесь, и кидает нам. И это была первая реакция, я думаю, нам повезло так то есть мы нарвались на такого человека, или дальше будет жестче. И действительно, весь ролик состоит фактически из таких реакций. То есть вот это меня удивило, нечестность людей, грубо говоря, это можно сказать воровство.
Чем вы занимаетесь и к кому вы относитесь? Вы как себя вообще называете? Пранкеры, просто какие-то активисты?
Мы ютуберы. Просто мы занимаемся ютубом. И смотрите, нас всего в команде, грубо говоря, 7 человек. Но основных, то есть чаще всего делаем ролики мы 4. Я учился на рекламщика, на рекламу и связь с общественностью. И я, честно говоря, не знаю, учусь ли я до сих пор, потому что я забросил университет, потому что проект отнимает все мое время, у меня нет времени ни учиться, ни работать. Работал я раньше контент-менеджером долгое время, и, опять же, уволился оттуда из-за проекта.
То есть правильно ли я понимаю, что вы зарабатываете этим проектом?
Да. Все, что мы зарабатываем, мы вкладываем обратно в проект. То есть на реализацию идей, на... В общем, куча есть во что вложиться, и мы в это вкладываемся. Ну и помимо этого проекта, ну, у нас есть еще планы.
Большую ли часть ваших планов занимают какие-то социальные именно такого рода эксперименты?
Есть парочку. То есть я не могу сказать, что большую часть. У нас есть сейчас идеи. Есть идеи пранков крутых, которых в России еще не было. То есть по реализации такие более-менее сложные. Появится тема, мы что-то заметим, и мы можем это как реализовать в неделю.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 14 июля работала корреспондент «Радио Свобода» Динара Сидикова, был организатор проекта «Чебураша ТВ» Артем Французов. Более 3 миллионов просмотров за сутки собрал видеоролик группы молодых людей, посвященный отношению россиян к ЛГБТ-сообществу. Вот так обстояли дела во вторник, 14 июля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провел продюсер Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Всего доброго.